Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Стефане Наливайко и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 7. Кафоличность или соборность Церкви. Верую во единую святую соборную Церковь. Кафаон по-гречески, то есть, что есть общее, то, что вместе. В славянском тексте слово «кафолическое» переведено словом «соборное». Кафоличность или соборность Церкви вытекает из ее единства и святости. Православная Церковь хранит полноту христианской веры и свидетельствует о ней по всему миру, что и есть признак истинной Вселенской Церкви. Кафоличность Церкви надо понимать, с одной стороны, как некоторую неограниченность ее пределов временем и пространством, то есть ее вселенскость, с другой же стороны, как конкретное выражение ее единства или предельную общность ее членов во всех проявлениях жизни Церкви. 8. Непогрешимость Церкви. Понятое так, кафоличность Церкви указывает еще на то, что в православной Церкви непогрешима только сама Церковь в своем целом, только Церкви в ее полноте Бог Отец посылает Духа истины. Господь сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Истина в Церкви — это сам Христос. Святой Дух есть Дух истины и любви, и в качестве Духа истины Он почивает в Церкви, как в теле Христовом, где отдельные члены составляют единое целое в любви, по образу лиц Пресвятой Троицы. Вселенские соборы, более других органов Церкви, могут быть ее устами, ее голосом. Иначе говоря, они могут помочь Церкви выявить обитающую в ней истину. История Церкви показывает, что решения Вселенских соборов осуществлялись путем их признания всею Церковью, водимой Святым Духом, и что только у таких соборов, чьи постановления получали всецерковное признание, осталось наименование вселенских. Непогрешим только Бог. Церковь же в своем целом непогрешима, потому что Сын Божий обещал Своим ученикам, а через них Святой Церкви: «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Тем не менее, епископы в пределах своих епархий имеют относительную непогрешимость или дар истины. Бог поставляет Церкви епископов, чтобы они пасли и учили словесных овец по образу его сына. Но дар этот у них может быть отнят, если они нарушают единство церкви или повредят порученное им Слово Божие. 9. Свобода и ответственность в церкви. Святая Церковь никогда и ни от какого своего члена не требует слепого рабского принятия какой-либо истины. Чтобы религиозная истина была спасительна для отдельного члена церкви, требуется, во-первых, чтобы она была Божьим откровением, во-вторых, чтобы она была принята церковью как таковое, в-третьих, воспринята от нее свободным произволением этого отдельного члена. Во всех этих трех моментах осуществляется свобода, так как в каждом из них проявляется любовь. По любви свободно Бог открывает истину людям. Свободно, движимая духом любви, церковь принимает ее и передает своим детям. И те свободно, любя церковь как мать, принимают эту истину, испытывая ее любящим сердцем. Бог не поручил своего учения одному какому-либо человеку, которому другие принуждены были бы подчиняться, но всему новому человечеству, возрожденному кровью Сына Божия, то есть именно Церкви. Поэтому православие свободно как от авторитарности Римской Церкви, так и от крайнего индивидуализма протестантов. Православие — это синтез авторитета и свободы. С одной стороны, это отсутствие внешнего непогрешимого органа в вопросах веры, а с другой стороны — возможность относительной непогрешимости определений, исходящих от церковной власти и выражающих церковное сознание данного времени и места. Таковы условия свободы в православии. Верующие, принимая учение Святой Церкви свободной по любви, проверяют свои собственные убеждения в свете ее предания. И наоборот, если кто решительно отпадает от истины, то он отпадает и от церкви, как мертвая ветвь, и невидимо отсекается, иногда же и открыто, решением авторитетного органа церкви. Отделившиеся от церкви в догматических вопросах именуются еретиками, а отковавшиеся от единства церковного на канонических основаниях именуются раскольниками.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Стефан Наливайко. Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии в благочестивой крестьянской семье Пимена и Ефросинии Наливайко. Огромное влияние на воспитание мальчика имела его мать, Ефросиния Романовна, усилиями которой он получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. После установления советской власти, когда начались гонения на православную церковь, Ефросинья Романовна стала ходить по соседним селам с проповедями. Власти предупредили ее: «Бабка, кончай проповедовать, а то иначе посадим». Но не послушалась их Ефросинья. Наконец, зимой 1927 года пришли ее арестовывать. Она надела кожух, а о втором кожухе говорила парню, которому было поручено ее арестовать: «Ты бери два». «Да зачем мне?» — сказал он. «Да тебе еще придется меня обратно везти». «Бабка, много ты знаешь», — надменно ответил он и не взял кожух. После допроса Ефросинью Романовну отпустили домой, и тот же парень повез ее в село Константиновку. Скончалась она в родном селе в своем доме в 1929 году. Когда Степану исполнилось 9 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу, в которой он проучился 3 года, после чего поступил в училище при Григории Безюковском монастыре, где он учился 2 года. В то время настоятелем монастыря был архиепископ таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился благочестием иноков и миссионерами. Обучение в церковно-приходской школе и в особенности жизнь при Григории Безюковском монастыре оказали на Степана благотворное влияние и сказались потом на всей его жизни. Здесь Степан впервые проникся поэтической красотой и духовной глубиной православного богослужения. Он посещал почти все службы, и его благословили прислуживать во время богослужения. Здесь он ощутил атмосферу святости, глубже ознакомился с церковным преданием, изучая жития святых. Никакой подвиг, никакое мужество, никакой труд, никакая нравственная и духовная красота, никакая мирская мудрость не могут сравниться с подвигом, мужеством, трудом, нравственной и духовной красотой и мудростью святого. Весь мир с его представлениями об идеале и подвигах померк в глазах мальчика, как бледная тень подлинной жизни и подлинной цели. Образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. Особенно его поразило, как и многих русских подростков, житие Алексия, человека Божия. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он вернулся домой и стал помогать отцу по хозяйству. Его отец, Пимен Константинович, был из бедных крестьян, своей земли не имел и арендовал от 5 до 10 десятин, когда сколько было по силам обработать. Имел 2 лошадей и корову. Но не к хозяйству склонялись ум и сердце Степана. И в 1914 году, когда ему исполнилось 16 лет, он уехал в город Геническ, поселился на монастырском подворье и был принят певчим в монастырский хор. Здесь он почувствовал недостаток церковного образования, в основном в знании церковного устава, и в течение 2 месяцев усиленно занимался изучением устава в Корсунско-Богородицком монастыре. После этого, вернувшись в родное село, он поступил певчим в церковь, где настоятелем тогда был священник Павел Буцинский, расстрелянный впоследствии большевиками. Одновременно Степан помогал отцу по хозяйству. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию. После 3 месяцев обучения в городе Екатеринославле он был направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь происшедшей в России революцией и связанной с ней дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, в результате которого части 134-го феодосийского полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Находясь в плену, Степан около 2 месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем был отправлен немцами подневольным рабочим в концлагерь Ламсдорф, где пробыл до января 1918 года, когда администрация лагеря отправила его на гражданские работы в поселок. К тому времени Украина по Брест-Литовскому договору отошла к Германии и была занята германскими войсками. Мать Степана, Ефросинья Романовна, обратилась к оккупационным властям с просьбой разрешить вернуться их сыну из плена домой. Осенью 1918 года разрешение было получено, и Степан снова был заключен в лагерь Ламсдорф, на этот раз для отправки на родину. Но отправить его не успели, так как в самой Германии произошла революция, и в связи с ней условия содержания в концлагере военнопленных настолько ухудшились, что им стала грозить голодная смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в Россию ему пришлось идти пешком днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так он прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, свидетельствующие, что он солдат, вернувшийся из плена домой. В родной дом Степан пришел за 4 дня до Рождества Христова. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем до крайности бедном по тем местам хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать была тяжело больна, за ней некому было ухаживать, и Степан ради этого решил жениться. Девушку взял круглую сироту из того же села, Хаитину Дмитриевну Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса. Перед глазами стояли христианские идеалы древних святых, в особенности подвиг святого праведного Алексия, человека Божия. И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену, дочь и хозяйство и отправился странствовать. Глубокой ночью, покинув родное село, он направил свой путь в Москву. Путешествие до Москвы заняло более 40 дней. Придя в Москву, Степан поисповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо сделать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были назначены на 3 июня в 3 часа дня на Ваганьковском кладбище. Народу собралось множество. Когда гроб с почившим был внесен в церковь, двери храма закрыли, и к ожидавшей толпе вышел священник и сообщил, что похороны архидиакона переносятся на утро следующего дня ввиду того, что не успели приготовить могилу и не прибыли ближайшие родственники. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции. Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, какому он принадлежит государству, написал: «Новому Иерусалиму». И для неосведомленного следователя пояснил: «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал: «Жнец». О работе: «Свидетель Божие Слово», «Проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин Иисуса Христа». 7 июня состоялся допрос, на котором Степан продолжал юродствовать. На вопрос анкеты о семейном положении он написал: «Сейчас я один и буду один, а что было прежде, все мертво, миновало». На вопрос анкеты об имущественном положении написал: «Вечное Евангелие внутри меня». На вопрос о политическом убеждении ответил: «Истинно православный христианин». На вопрос, чем занимался и где служил, ответил словами, полными скорби и горечи: «Не помню, но знаю, что в России. Тогда еще Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что ее не существует». На вопрос следователя, откуда он прибыл, Степан ответил: «Я прибыл в Москву в четверг перед Троицей из Нового Иерусалима, сходящего с небес, пешком. «Где вы жили по приходе в Москву?» — спросил следователь. «Жил я в эти дни на середине города Вавилона. Как оказались на Ваганьковском кладбище? Попал я на Ваганьковское кладбище, водимый духом, данным мне от Бога, с целью свидетельствовать Слово Божие. На кладбище было много народа, к которому я обратился с речью и указал, что настает время избавления от греха. Как вы относитесь к советской власти? Я настоящую власть не одобряю, потому что она не признает Бога. Я послан бороться с этой властью, но борьба моя не воинским оружием, а словом правды Священного Писания». На этом допрос окончился. Следователь, внимательно прочитав ответы Степана, через два дня снова вызвал его и спросил, почему не существует теперь России? Россия была тогда, когда стояли у власти православные, а теперь город Вавилон, то есть город беззакония, ответил Степан. Вы принимали участие в гражданской войне? В гражданской войне я участия не принимал. Способ избавления от грехов беззакония — это обращение людей к правде, то есть признание Иисуса Христа Сыном Божиим. Я не могу придерживаться этой власти, потому что никто не может угодить двум господам. Эта власть вредна, потому что она идет против Бога. Я желаю власть ту, которая всецело повинуется Иисусу Христу, Сыну Божию. Эта власть тьма, а при той власти люди ходили бы во свете. Через два дня Степана снова вызвали на допрос. На вопросы следователя он ответил. «Свое выступление я начал только что, именно в тот день, когда меня задержали на Ваганьковском кладбище. Где я жил до этого времени и что делал, я не скажу, так как я, начав свидетельствовать об Иисусе, умер для всего прежнего, всего земного». Наконец следователь спросил, «Вы советскую власть признаете? Как ее не признать? Как можно не признать власть, когда она существует? Вот вы скажите, это чернильница? И вы спросите меня, это чернильница?» И я отвечу, конечно, чернильница. Как я могу сказать, что ее нет? Власть, конечно, есть. Но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал. А так нет, приветствовать ее не могу и не хочу о том врать». В тюрьме ГПУ Степан первое время сидел в общей камере. Его присутствие здесь было большим утешением для узников. Он сразу сказал, что хотя и арестован за агитацию против советской власти, но и теперь, лишенный свободы, не боится открыто говорить следователям правду. Основание советской власти воздвигнуто на песке. Не бойтесь и не тоскуйте, время избавления близко. Его присутствие так подействовало на узников, что они воспрянули духом, и исчез страх, мертвящий душу и парализующий разум. В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру Бутырской тюрьмы. 25 июня он направил следователю ГПУ заявление. «Правители русской земли, прошу обратить внимание на свой народ, как он стонет под игом самого себя. Жалостно смотрит на правителя, а правитель смотрит на народ. Рассуди каждый, не страх ли владеет человеком? Этот страх есть страх неправды. Неужели неправда сильнее правды? Ни в коем случае, потому что неправда над человеком властвует, покуда человек существует на этой земле, а умирает человек, и неправда также умирает. Обратимся к правде, какова сила правды. Если человек живет правдой, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, насильствуем ли кем-либо, болен ли и, наконец, умирает ли, обратите свой взор на него». С какой радостью переживает все это? Почему так? Потому что правда, которой он жил, не умирает. Правда побеждает и смерть, потому что имеет царство и силу прежде всех век и во веки веков. Аминь. Время близко к осуществлению правды, и она не пройдет мимо, ибо наступает час жатвы, предсказанный Иисусом Христом. А посему прошу вас, правители русской земли, довольно побеждать свою землю. Обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Еще прошу, если возможно, перевести меня в одиночку и разрешить мне несколько бумаги и чернил. Через месяц полномоченный 6-го отдела секретной части ГПУ «Казанский», к которому поступило дело, распорядился удовлетворить просьбу Степана, перевести его из общей камеры в одиночку и снабдить чернилами и бумагой, предоставив право изложить самому показания. Получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь со тьмами ангелов своих, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства и так далее, то Господь жестоко покарает всех. И я грешный, люблю свою землю, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь с 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я все окончил, то и открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». Тогда же он написал заявление уполномоченному ГПУ Казанскому, содержащее послание, адресованное к правителям русской земли. Он писал в нем: «Правители русской земли, я обращаюсь к вам. Зачем вы сами себя угнетаете? Зачем вы сами в себе разделяетесь? Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Угнетаете себя тем, что вы отвергли свой народ и оставили его без защиты, без пастыря, как стадо в пустыне. Неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Ведь сколько дней уже, как он блуждает с горы на гору по пустыне, а пастыри его увлеклись вслед безобразных женщин, упились вином блуда и беззакония. Отрезвитесь и приступите к своему стаду, потому что вам вручено стадо и от вашей руки взыщется. Сами в себе разделились тем, что всякий из вас имеет сам в себе зло. Зло — это гордость и коварство. И этим ли вы хотите сделать добро? Ведь зло злом не изгонишь, огнем огонь не утушишь. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, и только себя любите, и ищете своей славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих славы Его убиваете.
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
«31 августа 1923 года Степан был вызван следователем Казанским на допрос. На заданные вопросы Степан ответил: «По приходе моем в Москву я по пути свернул в Данилов монастырь, где пробыл всего несколько дней. Здесь исповедовался, не помню у кого. Некоторые прихожане, которых я не знаю, приглашали меня к себе иногда закусить, иногда переночевать. Был также в Донском монастыре, где также исповедовался, у кого не помню. При пребывании моем в Москве я слышал от людей о смерти архидиакона Розова и предстоящих его похоронах на Ваганьковском кладбище, что и заставило меня отправиться на кладбище. Больше по моему делу показать ничего не имею и показывать не буду». 22 сентября сотрудник 6-го отделения секретного отдела ГПУ составил заключение по делу. Он писал в нем: «Спрошенный в качестве обвиняемого гражданин Наливайко показал, что, выступая с антиправительственной речью, он лишь выполнил миссию проповедника, выполняя повеление Божие обличать правителей, данные ему в сновидении, что примириться с существующей неправославной властью он не может и впредь будет бороться с нею, но не оружием, а словом. Содержась под стражей, гражданин Наливайко направил 2 заявления следователю, полные упреков советской власти за якобы большое притеснение народа и предсказывая близкое ее падение. полагаю признать Наливайко элементом социально опасным и руководствуясь декретом в ЦИК от 10 августа 2022 года, подвергнуть его высылке в административном порядке в Архангельскую губернию сроком на 3 года. «На 3 года в лагерь», — исправил начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков. И Агранов, заместитель начальника секретного отдела ГПУ, прибавил: «Согласен с заключением товарища Тучкова». 26 октября 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать, Ефросинья Романовна, незамедлительно отправила к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года, по окончании срока, представители ГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, вы изменили свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку он отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант, мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, и, если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписался к себе жену с дочерью. Дочь Раиса в это время должна была пойти в школу, но когда ей исполнилось 7 лет, Степан написал ей ссылки: «Ни в коем случае не отдавайте в школу». Он помнил и свое церковное обучение, и заветы святых отцов, в особенности таких, как святитель Василий Великий, который говорил, что лучше вообще остаться без светского языческого образования, чем, по-мирски образовавшись, повредить своей душе. Домашние послушали Степана, который пользовался в доме и в селе большим авторитетом, и не отдали девочку в школу. Учителя приходили к ним домой и принуждали отдать ее в школу, но родители Степана, Пимен и Ефросинья, держались в этом отношении твердо. Уже пришла к ним и дочь их, Татьяна Пименовна, и стала уговаривать отца: «Папа, я слышала в сельсовете, что если ты внучку не отдашь в школу, то к тебе придут и заберут коня». Тяжело было старику потерять своего рабочего помощника, лошадь, но он уже и не знал, что делать, а тут вскоре учителя пришли. Встретила их Ефросинья Романовна и сказала: «Да на что ей она школу-то? Она и так уже грамотная. Рай, видишь?» — показала она на букву. «Это какая буква?» «В», — ответила девочка. Учителя продолжали уговаривать, но ее так и не отдали в школу. А тут вскоре Степан позвал жену с дочерью к себе. Девочка ни букв, ни азбуки совершенно не знала. Здесь, в Казахстане, она уже всему научилась и получила начальное образование. Изучила закон Божий, арифметику, современную историю. Одно тяжело было в ссылке. Церковь была только обновленческая, и семья туда не ходила. Изучая закон Божий, она дошла до повествования о том, что Дева Богоматерь родила Иисуса Христа, и, однако, осталась девой, и было ей это смутительно. Как такое может быть? Мимо проходит отец, и она поведала ему о своем недоумении. «Я не понимаю, или тут ошибка какая?» Степан, выслушав ее, ответил: «Правильно ты говоришь. Богоматерь родила Иисуса Христа и осталась девой. Теперь вспомни, сколько чудес было при Моисее, как было разделено Черное море. Вспомни о неопалимой купине, как прозяб жезл Аарона. Вспомни чудеса, которые были совершены пророком Ильей. Что это такое? Чудеса? Да, чудеса. Это то, что совершено силою Божией, вопреки земному порядку вещей. Творец и законодавец Господь сам, если пожелает, дает новый закон или, вопреки установленному им закону, совершает деяние сверхъестественное, которое нами, людьми, воспринимается как чудо. Совершает, чтобы человек видел руку Творца и понимал, кто есть подлинный законодавец и миротворец». Наступил 1931 год. Подходил к концу 3-й срок. Ефросинья Романовна к этому времени уже умерла. Пимен Константинович был очень стар и стал совсем немощным. И пришлось жене Степана, Харитине, с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались. До решения властями дальнейшей участи Степана. Родители решили, что дочь получила религиозное воспитание и начальное представление о Боге, о церкви, о всемирной истории и об истории России, и для нее уже не будет нравственно опасным обучение в школе. Впоследствии она получила и высшее образование. Степан был человеком общительным, с ним всякому было интересно беседовать, но о чем бы ни шел разговор, он всегда переводил его на беседу о главном, о религии, о Боге. Многие жители городка ходили к нему домой, ходили и высокие чины ОГПУ, и он спросил их однажды: «Ну, знаете что, друзья, вы собираетесь меня освобождать или нет?» «Ничего на мой счет нет?» «Нет», — ответили те. «Я тогда напишу в Москву», — сказал Степан. И он написал властям Москву. Прошло сколько-то времени, он пришел к начальнику ОГПУ и повторил свой вопрос. «Степан Пименович», — ответил тот, — «ваше освобождение лежит у меня под сукном, но мы вас не хотим отпускать. Послушайте меня. Вы когда приедете на родину, то местные власти соберут на вас компрометирующие материалы, вас арестуют и опять посадят. Поезжайте, заберите своего отца, семью и опять приезжайте. Зачем вам переезжать? Вас все равно арестуют и опять вышлют. Такая ведется политика. Забирайте отца, семью и возвращайтесь». Степан не согласился с начальником ОГПУ, взял справку об освобождении и в сентябре 1932 года уехал на родину. В селе Константиновке уже 5 лет, как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и стали его все просить, чтобы он их отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей. Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал, отбоя не было от желающих петь на церковной службе. Пришла Пасха. Степан ликовал. 3 дня он поднимался на колокольню и с вдохновением, с восторгом звонил в колокола. Пасхальное настроение и великая радость царили в душе Степана и в душах жителей Константиновки. Стали власти подбираться к нему. «Иди в колхоз». А он тогда работал по найму, был художником-маляром. «Что я буду делать в колхозе?» — ответил Степан. «Дайте мне паспорт, и я уеду». Но паспорта власти не дали, и начались преследования и мытарства. В это время отец Степана, Пимен Константинович, умер. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба на площади 1 гектара и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и молоком, и мясом, и шкурами. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года состоялся суд над Степаном. Судья Куропаткин приговорил Степана к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и 2 годам поражения в правах. Степана посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года, а затем был отправлен этапом во Владивосток. Он написал жалобу властям в Москву, откуда через некоторое время пришел ответ. Степана оправдать со снятием судимости, против судьи и прокурора возбудить уголовное дело. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 1937 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма священник Николай Швец в августе 1940 года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе в храме, Степан снова нашел свое место. Не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни. Так возникло его последнее дело. 25 октября 1940 года было выписано постановление на арест Степана. Одним из осведомителей по его делу был сам священник Николай Швец. 4 февраля отдел прокуратуры по спецделам, рассмотрев материалы следствия, вынес свое заключение. Будучи привлечен и допрошен в качестве обвиняемого, Наливайко С.П. контрреволюционной деятельности виновным себя не признал, но не отрицает тот факт, что церковь, находящуюся в Симферополе на кладбище, раз 20 посещал. Принимая во внимание, что добытых материалов для направления дела в судебное заседание недостаточно, а личность обвиняемого Наливайко С.П. является социально опасной, полагал бы, дело по обвинению Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности направить на рассмотрение особого совещания при НГВД СССР. 7 апреля 1941 года особое совещание приговорило Степана Пименовича 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой в лагерь ему дали свидание с дочерью. И отец сказал ей, что в гостях тогда у отца Николая был не брат, а начальник следственной части НКВД, и сам отец Николай является сотрудником НКВД. Все, в чем обвинили его, выдумка, но поскольку решение о его деле выносило особое совещание, то никто не стал проверять, кто и что там говорил. Осудили его за то, что он был судим раньше. Степана Пименовича отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 45-го года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время Раиса Степановна написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Обычно в житиях новомучеников встречаем истории о клевете, возводимой на священников врагами церкви или запуганными земляками-прихожанами. В житии же мученика Стефана все наоборот. Его ревность о Господе колет глаза священнику, настоятелю храма, в котором с любовью трудится Стефан. Воистину нет лицеприятия у Бога, и дает он благодать мученическую, истинно горящему о славе его сердцу.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Николаевич Краснов. «Тихие подвижники». Глава первая. Как они умирали. Сестра стояла под деревом. В смертельной муке она исходила в молитве. И вдруг услышала шаги тысячи ног. По шоссе мимо нее проходил в бой армейский полк. Сначала показалась темная масса, блеснули штыки,
надвинулись плотные молчаливые ряды, и сестра увидела чисто вымытые, точно сияющие лица. Они поразили ее своим кротким смирением, величием и силой духа. Эти люди шли на смерть. И не то было прекрасно и в то же время ужасно, что они шли на смерть, а то, что они знали, что шли на смерть, и смерти не убоялись. Солдаты смотрели на сестру и проходили. И вдруг отделился один, достал измятое письмо и, подавая его сестре, сказал: «Сестрица, окажи мне последнюю просьбу. Пошли мое последнее благословение, последнюю благодарность мою моей матери. Отправь письмецо мое». И пошел дальше. И говорила мне сестра: «Ни ожесточения, ни муки, ни страха не прочла она на его бледном простом крестьянском лице, но одно величие совершаемого подвига». А потом она видела, по той же дороге шла кучка разбитых, усталых, запыленных и ободранных солдат, человек 30. Несли они знамя. В лучах восходящего солнца сверкало золотое копье с двуглавым орлом, и утренней росою блистал черный глянцевый чехол. Спокойны, тихи и безрадостны были лица шедших. «Где ваш полк?» — спросила сестра. «Нас ничего не осталось», — услышала она простой ответ. «Когда я прохожу по площади Этуаль и вижу бескрестную могилу-клумбу неизвестного солдата, мне почему-то всегда вспоминаются эти скромные тихие души, ко Господу так величаво, спокойно отошедшие. Не душа ли неизвестного французского солдата, такая же тихая и простая, и так же просто умевшая расстаться с телом, зовет и напоминает о тех, кто умел свершить свой долг до конца, а умирать им было нелегко. Там же, в Ломже, в госпитале, умирал солдат армейского пехотного полка. Трагизм смерти от тяжелых ран заключается в том, что все тело еще здорово и сильно, не истощено ни болезнью, ни страданиями, молодое и сильное, оно не готово к смерти, не хочет умирать, и только рана влечет его в могилу, и потому так трудно этому молодому и здоровому человеку умирать. Пить просил этот солдат. Мучила его предсмертная жажда. В смертельном огне горело тело, и когда сестра подала ему воду, сказал он ей: «Надень на меня, сестрица, чистую рубашку. Чистым хочу я помереть, а совесть моя чиста. Я за царя и родину душу мою отдал». «Ах, сестрица, как матушку родную мне жаль! Спасите меня хоть так, чтобы на один часочек ее еще повидать, чтобы деревню свою хоть одним глазком посмотреть». Сестра надела на него чистую белую рубашку. Он осмотрел себя в ней, улыбнулся ясной улыбкой и сказал: «Ах, как хорошо за родину помирать!» Потом вытянулся, положил руку под голову, точно хотел поудобнее устроиться, как устраивается на ночь ребенок, закрыл глаза и умер. Глава вторая. Как они относились к своим офицерам. Те же люди, что клеветали на царя, стараясь снять с него величие царского сана, и печатанием гнусных сплетней, чужих писем хотят вытравить из народной души величие символа за веру царя и отечества. Также всячески старались зачернить отношения между солдатом и офицером. А отношения эти были большей частью простые и ласковые, а нередко и трогательно любовные, как сына к отцу, как отца к детям. Лишь только спускались сумерки, как на тыловой линии там и сям появлялись согнутые фигуры безоружных солдат. Шрапнели неприятеля низко рвались в темнеющем небе, и уже виден был яркий желтый огонь их разрывов, бухали, взрывались тяжелые и легкие гранаты, и в темноте их черный дым вставал еще грознее и раскаленнее, светясь летели красно-огненные осколки. Казалось, ничего живого не могло быть там, где едва намечалась клокочущая ружейным и пулеметным огнем линия окопов. По полю перебегали, шли, крались, припадая к земле, и снова шли люди. Это денщики несли своим офицерам в окопы, кто теплое одеяло, чтобы было чем укрыться в холодном окопе, кто тщательно завернутый в полотенце чайник с горячим чаем, кто хлеб, кто портсигар с папиросами. Им это строго запрещали, их же офицеры, но они не слушали запрещений, потому что видели в этом свой долг, а долг для них был выше жизни. Они помнили, как провожали их матери и жены этих офицеров и говорили им: «Смотри, Степан, береги его. Помни, что он один у меня единственный. Позаботься о нем». «Не извольте сомневаться, барыня. Сам не доем, не досплю. О их благородии позабочусь». «Иван», — говорила молодая женщина с заплаканными глазами, — «Иван, сохрани моего мужа мне. Ты же знаешь, как я его люблю». В эти страшные часы расставания, когда полк уже ушел на плац строиться, и денщики торопились собрать вещи, чтобы везти их на вокзал, матери и жены становились близкими и родными всем этим Иваном и Степаном, и в них видели последнюю надежду. Денщики отыскивали своих раненых офицеров, выносили тела убитых, бережно везли их домой к родным.
«Куда вы, черти лешие? Убьют ведь!» — кричали им из окопов.
«А что ж, Робя, я так, что ли, своего ротного брошу? Мы его как родного отца чтим. И чтоб не вынести, убьют! Ну и пущай, я долг свой исполню».
И выносили оттуда, откуда нельзя было, казалось, вынести. Помню, двое суток сидел я с донской бригадой своей дивизии в только что занятых нами немецких окопах у рудки Червищи на реке Стоходи. Это было в августе 1916 года. Противник засыпал все кругом тяжелыми снарядами, подходы к мосту простреливались ружейным огнем. Оренбургские казачьи батареи принуждены были выкопать в крутом берегу окопы для орудийных лошадей. Между нами и тылом легло пространство, где нельзя было ходить. Смеркалось. Пустые избы деревни, вытянувшиеся улицы, четко рисовались в холодеющем небе. И вдруг на улице показалась невысокая фигура человека, спокойно и бесстрашно шедшего мимо домов, мимо раздутых трупов лошадей, мимо воронок от снарядов, наполненных грязной водой. Мы из окопа наблюдали за ним.
«А ведь это ваш Попов»,
— сказал мне начальник штаба полковник Денисов. «Попов и есть», — подтвердил старший адъютант. Попов шел не торопясь, точно рисуя с бесстрашием. В обеих руках он нес какой-то большой тяжелый сверток. Весь наш боевой участок заинтересовался этим человеком. Снаряды рвались спереди, сзади, с боков. Он не прибавлял шага. Он шел, бережно неся что-то хрупкое и тяжелое. Спокойно дошел он до входа в окопы, спустился по земляным ступеням и предстал перед нами в большом блиндаже, накрытом тяжелым накатником.
«Ужинать ваше превосходительство принес», — сказал он, ставя перед нами корзину с посудой, чайниками, хлебом и мясом. «Чай за два дня-то проголодались».
«Кто же пустил тебя?»
«И то на батареи не пускали. Да как же можно так без еды? И письмо от генеральши пришло, и посылка. Я все доставил».
«Этот Попов... Но не будем говорить об этом. Этот Попов тогда, когда он служил в русской императорской армии, даже и не понимал того, что он совершил подвиг христианской любви и долга.
А был он сам богатый человек, с детства избалованный, коннозаводчик и сын зажиточного торгового казака Багаевской станицы войска Донского. В казармах нашей императорской армии висели картины. Это были литографии в красках издания Ильина или типографии главного штаба, уже точно не помню. Изображали они подвиги офицеров и солдат в разные войны. Был там майор Гарталов в белом кителе и кепи на затылке, прокалываемый со всех сторон турецкими штыками. Был рядовой Осипов в укреплении Михайловском с факелом в руках, кидающийся к пороховому погребу. Запомнился мне еще подвиг Архипа Бондаренко, лубенского гусарского полка, спасающего жизнь своему офицеру корнету Воеводскому. Улица болгарской деревни, белые хаты с соломенными крышами, вдоль них скачет большая гнедая лошадь, и на ней двое — раненый офицер и солдат. Это было воспитание солдата, дополнение к беседам о том, что сам погибай, а товарища выручай. Молодыми офицерами мы ходили по казарменному помещению, окруженной молодежью, показывали картины и задавали вопросы. Называлось это словесностью и считалось одним из самых скучных занятий. «Что есть долг солдата?» — спрашивали мы, останавливаясь у картины, изображавшей подвиг Бондаренко. «Долг солдата есть выручить товарища из беды. Долг солдата, если нужно, погибнуть самому, но спасти своего офицера, потому как офицер есть начальник и нужен больше, чем солдат». «А что здесь нарисовано?» «Изображен здесь подвиг рядового Бондаренко, который, значит, под турецкими пулями и окруженный со всех сторон баши-базуками, увидев, что его офицер, корнет Воеводский, ранен и лошадь под ним убита, остановил свою лошадь и посадил офицера в седло, а сам сел сзади и, отстреливаясь и прикрывая собой офицера, спас его от турок». Думали ли мы тогда, что 25 лет спустя подвиг братской христианской любви к ближнему, подвиг высокого долга солдатского, при обстоятельствах исключительных и гораздо более сложных, чем в 1877 году, будет повторен в мельчайших подробностях? Тогда казалось, да так и говорили, что красоты на войне не будет, красоты подвига и любви, что война обратится в бездушную бойню. И пришла война, неожиданно грозная и кровавая, и захватила все слои населения, и подняла все возрасты, старых и малых, поставила смертоносные ряды. И офицера, и солдата смешала в общей великой и страшной работе, и явились герои долга и высокой христианской любви. Легендарные подвиги, запечатленные на картинах для воспитания солдатского, повторились с математической точностью. То ли мы хорошо их учили и сумели так воспитать солдата, что он стал способен на подвиги, то ли чувство долга и любви к ближнему в крови у русского солдата и привито ему в семье и в церкви. Это было в самые первые дни войны на турецком фронте в долине Евфрата, 1 ноября 1914 года. Конный отряд ереванской группы занял с боя турецкий город Душах-Кибир. Наше наступление шло в ванском направлении к Милосгерту. 2 ноября от отряда была послана разведывательная сотня.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.